Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Вторая часть.
Манифест,
да.
Коммунистической партии. Вот он еще раз.
Манифестируем.
Показываю. Манифестируем, да. О том, насколько книжка устарелая,
да.
Никуда не годится.
Нет.
Все-таки первая половина 19 века. Ох, куда вообще? Правда?
После философа Ильина и говорить-то уже не о чем.
О, да, о, да. Я только что хотел об этом выкрикнуть. Ровно потому, что это вот очередной заход с попыткой пропихнуть откровенного фашиста. Кстати говоря, о его идейных предшественниках написано в этой книжке.
Угу.
Там вообще, на удивление, написано про идейных предшественников почти всех. Потому что вроде 40-е годы 19 века такое впечатление, что 20-е 21-го. Потому что настолько не поменялось просто нифига.
Ну, оно, видимо, и не может.
А это все потому, что пока у нас есть одинаковый, а у нас практически не изменился производственный класс, который находится в основании общества, ну и надстройка и в идеологическом смысле очень слабо поменяется, ну понятно, применительно к моменту и месту она будет разниться. Но смысл будет примерно тот же. И вот у нас философ Ильин внезапно появился, который, вот это просто меня поражает, который сам себя, вообще не скрываясь, не при помощи каких-либо экивоков, метафор, эпитетов, он прямо называл себя: «Я и мои друзья – фашисты».
Что ты будешь делать, а?
А ему, а сейчас говорят: нет, нет, он...
Все было не так. Совсем погоди, не... погоди, еще ничего не доказано.
Да, блин, он совсем не это имел в виду.
Да. Дементий сразу спросил: свиней надо поставить или нет?
Да. В этом месте можно было бы, потому что, конечно, очень весело, когда по Первому каналу, по России, на богоспасаемом Царьграде говорят: вы что? Его же гестапо едва в концлагере не сгноило.
Его, как Бандеру. Как,
да, но он 4 года после своего увольнения из русского научного так называемого института в Берлине, прожил в этом самом Берлине, мне что-то подсказывает, что когда гестапо хотело кого-то сгноить, 4 года ему не требовалось, этому самому гестапо.
Особенно при немецком-то орднунге, да, сейчас ты тут договоришься.
А потом он взял и уехал, да, ему это самое гестапо выдало визу для того, чтобы он посетил Карловы Вары для поправки здоровья, но это, видимо, для того, чтобы еще сильнее его
уязвить.
Уязвить и сгноить фактически. А он вместо Карловых Вар переехал в Швейцарию, просто купив билет.
Собрал шкафы, стулья, столы, контейнер с мебелью, и гестапо какое-то, блин.
Всех бы оно так гоняло,
да.
Даже было бы не ясно, а зачем с ними воевать-то, если они так всех чудовищно угнетают просто. Нет, они уже к тому времени, это Ильин точно знал, перебили самым зверским способом огромное количество людей. Причем именно, что физически, по-настоящему, ну нет, ему это совершенно никак не повредило. Он уехал и уже из Швейцарии написал, что, слушайте, а Гитлер-то не очень. Заметьте, не фашизм, а Гитлер.
Конкретная личность, возглавившая все это, да.
Ему почему-то он резко перестал нравиться, хотя только что нравился.
Недостаточно свиреп был, по всей видимости. Надо было жестче и объемнее действовать, я так понимаю.
Нет, нет, он очень разочаровался, что Гитлер, оказывается, не собирается освобождать Россию от коммунистов для Ильина.
Ильин думал, Гитлер хороший. Да, он вот какой.
При том, что Ильин точно совершенно читал его книжку «Пособие по борьбе», его «Это моя борьба», где прямым текстом было написано, чем он собирается и в каком направлении заниматься.
Не скрывая.
Вообще совсем, опять же, Гитлер тоже в этом отношении был предельно искренний человек, у него все написано.
Попробуйте почитать.
А он-то читал.
Да.
Это сразу видно, исходя из его статей, которые он писал там в 1933-1934 годах. То есть точно понятно, что он знаком. Ну, видимо, он тоже это не это имел в виду.
Угу.
Главное, что он же против коммунистов, против коммунистов.
Да,
вот
да,
так, вот так. Да, и это идет, между прочим, очень сильно в качестве хорошей иллюстрации для нижеизложенного в манифесте коммунистической партии. Там прям про таких персонажей прям написано.
Угу.
Потому что они еще в 40-е годы появились, никаких фашистов еще нет, а их, в общем, вот через запятую идейные предшественники в ретроспективе уже есть. Вот, закончили мы в прошлый раз на взаимоотношениях, собственно, пролетариата и коммунистов. Там есть такой важный вывод, сейчас я его озвучу, потому что кто-то мог забыть. Что такое есть коммунистическая революция? А это есть самый решительный разрыв с унаследованными от прошлого отношениями собственности. Неудивительно, что в ходе развития оно самым решительным образом прорывается идеями, унаследованными от прошлого. Оставим, однако, возражения буржуазии против коммунизма. Ну, там мы помним, перечислялось изрядное количество вонных возражений, которые звучат по сей день насчет того, что у тебя обобществят зубную щетку, квартиру, жену обязательно и прочий бред, который никогда вообще не лежал в философском базисе.
Весь колхоз будет спать под одним одеялом.
Всем сошьют одно одеяло.
Да.
И все там будут спать. Совершенно справедливо.
Ну, раз курицы общие, коровы общие, то
значит, одеяло тоже
логически вытекает, что и жены должны быть общие. Да,
да, и зубная щетка одна, одна всем.
На весь колхоз.
Мы видели выше, что первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии. Тут, конечно, нужно сразу вспомнить, что вот тогда-то завоевание демократии стояло чрезвычайно остро, потому что в половине стран господствовал просто монарх. И какая там демократия?
Какая демократия? Вот в вашей Британии какая демократия, если у вас король?
Да,
мне
ну,
интересно.
Тогда-то у них, конечно, как раз-то в Британии именно тогда у них демократии было получше, чем много где, потому что у них хотя бы парламент действующий был, причем с 13 века. То есть куски демократии там внутри, безусловно, были.
Да.
Но это были куски какой? Феодальной демократии. Каковая феодальная демократия очень плохо сожительствовала, собственно, с буржуазной демократией, которая вроде бы нарождалась, и через это внутри Англии прямо были большие непонятки. А как нам жить-то дальше? Но при этом зачатки у них были. Во Франции республика тоже, пожалуйста. Однако вот в Германии, например, там все кайзер.
Он же кесарь. Он же
кесарь, да. Ну, понятно, что это не Германия, а Пруссия. Германия объединится несколько позже, о чем, кстати, говорил и Маркс, и Энгельс, что они, ну, это их исторический путь к объединению. Но, тем не менее, монархия. Вот от России до Англии, до Испании, там, Швеции, Дании, везде монархии, поэтому вполне очевидно, что сначала нужно демократию завоевать.
Да.
Просто без этого вот промежуточного этапа дальше вы просто ну, никуда не пойдете, некуда идти.
Ну, типа тут по-рабоче-крестьянски. Вот я рабочий-крестьянин, вот в моем понимании демократия – это власть большинства. Если у вас в большинстве представлены рабочие и крестьяне, неплохо, чтобы они принимали какое-то, если вы это, так сказать, постулируете как демократию, то есть власть народа этого самого демоса, не надо тут углубляться в древние Афины там и прочее, и прочее. А так у вас получается, это, конечно, все прекрасно, что вы говорите, что оно у вас есть, и даже зачатки какие-то есть, но если во главе стоит король, а дальше ваш парламент, а там представители людей, у которых есть деньги.
И все, собственно.
А где ваш народ-то этот, про который вы все время говорите, про какую-то демократию, мне интересно, а в чем она выражается? Ни в чем. Спасибо.
Философ же Ильин нам сказал чеканный рецепт, как это нужно делать.
Ну-ка.
Он же тоже был видно демократ.
Да.
Что должны выбирать только справедливые, которые выберут лучших, а лучшие будут уже вами управлять. Все понятно. Это цитата, если что.
Здорово. А каким критериям они должны соответствовать? Как я, вот я как это.
Природным чувством ранга. Видишь, начальник, у тебя сразу грива опадает, и ты тут же его яростно уважаешь. Тут
да, же, да. Вот. Строевым подходом.
Причем даже объяснять тебе ничего не нужно, потому что оно же природное.
Да.
То есть врожденное генетически. А если такого нет,
значит.
Да. А если такого нет, значит, ты та самая красная чернь, которую ни в коем случае нельзя подпускать к управлению, потому что вы нарулите нам тут сейчас.
Потому что ты не совсем человек.
Да.
То есть унтерменш.
Да.
Как интересно складывается.
Да. Опять же, это, если бы это Ильин придумал первый, о, мы бы, ну, конечно, как гнусному реакционному философу, мы бы ему поаплодировали. Это не он придумал. Он это просто переписал своими словами, как копирайтер.
Угу. Как Шура Каретный.
Да.
Пересказал. Интересно, блин.
Все это, извините, еще в 18 веке было написано различными реакционными философами и околофилософами. Только, ну, опять же, повторюсь, другими словами, в других условиях. Что управлять должны те, кто. Опять же, об этом Ильин писал, не скрываясь, и постоянно, что тут люди, которые это право передано веками, а значит, Богом. Ну, если у вас уже поместья есть, они, значит, кто-то вам их дал, эти поместья. Ну, а кто мог, кроме Бога, ну, в конечном итоге, да, какая последняя инстанция? Это он, значит, вы и есть лучшие, вот вы должны управлять.
То есть аристократия.
Да. А все остальные, это значит, что если они этого не понимают, они несправедливые. То есть это красная чернь.
Угу. Молодец.
Так. Но мы уже видели выше, что первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс и завоевание демократии. Пролетариат использует политическое господство, чтобы вырвать у буржуазии весь капитал, централизовать орудие производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как господствующий класс, и, возможно, более быстро увеличить сумму производительных сил. Это может, конечно, сначала произойти при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения, то есть при помощи мероприятий, которые экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но в ходе движения перерастают сами себя и неизбежно как средство для переворота во всем способе производства. Это речь, собственно, о том, что как раз это расшифровка выше приведенной фразы о завоевании демократии.
Угу.
То есть, вот у вас есть, ну, в самом начале просто толпа рабочих, там много-много сотен тысяч, может быть, даже уже миллионов или десятков миллионов этих самых рабочих, которые просто где-то пашут. Так вот, первым шагом является их объединение в профсоюз, в Trade Union, где они просто, посмотрев друг на друга, осознают себя, что мы рабочие, и именно поэтому, исходя из отношений к средствам производства, которых у нас нет, у нас объективно, то есть вне зависимости от наших хотелок и представлений, одинаковые интересы.
Угу.
А раз у нас объективно одинаковые интересы, ты можешь, не знаю, там уснуть, обжабаться таблетками, перестать так думать, но интересы-то они при этом все равно останутся. Они вне зависимости от тебя существуют. И значит, нам бы, наверное, неплохо, чисто с точки зрения разума, эти самые интересы бы отстаивать. И вот они, значит, должны деспотически отстаивать эти самые интересы. То есть, если работодатели, их там много, закручивает гайки необоснованно, так нужно навязать ему рабочий контроль. У тебя просто никто на работу не выйдет. Вот вообще никто. А неплохо бы, чтобы не на заводе, а в отрасли целой. То есть раз, и вся отрасль у вас там от Бирмингема до Эдинбурга слегла.
Угу.
Ну и сразу как-то придется с вами разговаривать, потому что элементарно нужно понять, что вас всех вообще не посадишь и не расстреляешь. Обязательно попытаются.
Да, естественно, да.
Обязательно попытаются. Но так как вас очень много, и вы действуете заодно, вы деспотически, то есть принудите в принудительном порядке работодателя организовать допуск рабочих к контролю над заводом. Ну, элементарно, чтобы охреневший мастер вам штрафы не лепил так, как хочет, ну, чтобы немножко поправить свое благосостояние.
Да.
Вот, чтобы рабочий день перестал быть 15-16-часовым, а стал 8 для начала, ну и так далее.
Выходные.
Выходные, отпуска.
Здоровье, еда, человеческие условия и прочее, и прочее.
Да, да, да. Это все так, но они должны перерасти сами себя, об этом совершенно верно написано. Потому что как только вы добьетесь неких преференций себе, дальше ваша борьба закончится. Потому что, ну, она же уже все есть.
Да.
Значит, чего теперь еще хотите-то?
Да, да, да.
Вот. Но так как политическая власть находится в руках буржуазии, они дальше все ваши преференции, вообще не вторгаясь в рабочее законодательство, открутят обратно. Ну, просто у вас была зарплата 100 фунтов, мы инфляцию сделаем 300%.
И вот ваша зарплата.
И вот ваша зарплата уже уменьшилась в 3 раза.
Угу,
все
угу.
Просто. И таких способов вообще-то очень много. На каждый ваш способ, пока у вас нет политической власти, найдется 23 способа, чтобы вам, ну, опять же, вроде как по закону ничего не меняя,
да,
сделать гораздо хуже. А можно и законы, кстати, применять. Тогда будет вообще караул. Поэтому в ходе этой самой борьбы она должна перерасти экономическую и превратиться в борьбу политическую с неизбежностью, потому что если вы в конце концов не завоюете политического господства, все ваши экономические достижения очень быстро пойдут прахом.
Если вы этого не понимаете, что отсутствие политической власти приведет к тому, что вас кинут со всеми вашими достижениями, выйти вот.
Да, и более того, мы можем посмотреть, как трейд-юнионизм сначала в известных исторических условиях.
Это для меня, извини, перебью, все время загадка. Вот этот Trade Union, это по-русски профессиональный союз.
Да.
Зачем вы это называете тред-юнионами. Зачем?
Ну, просто потому, что они первые появились
таким названием. А я перестаю понимать. Вы их переведите нормально. Это профсоюзы. Вот что такое профсоюз, у нас все знают. Да. Кстати, о птичках. Вот заметим, например, вот когда-то Квентин Тарантино писал сценарии. И там да, какая-нибудь это настоящая любовь, которая угу. там это True Romance там и прочее, эти как их настоящие прирождённые убийцы, да. Он их продавал. Продавать их дешевле, чем по 30 тысяч долларов, было нельзя, потому что есть гильдия сценаристов, это красивое название профсоюза, как ты понимаешь, которые, во-первых, членам профсоюза запрещает продавать дешевле, а во-вторых, не дает голливудским магнатам покупать дешевле. Вот цена. А вот расценки на работу, например, какого-нибудь осветителя условно 50 долларов в час условно, и дешевле никто работать не будет. И ну как ты не там эти штрейкбрейкеры или кто там, ну тебе ноги поломают там и все.
Сценариями. Да. Пачкой со сценариями. Да, как да, треснут.
И да. И обратите внимание, начинание это благое и все это хорошо и это борьба за права, но только вдруг за всеми американскими профсоюзами откуда-то встает во весь рост итальянские мафиозные группировки, которые, ну, во-первых, вам помогают решать всякие вопросы, кто плохим сценаристам будет ноги и руки ломать.
Вот.
Вот они здесь да. уже, да. А дальше данные граждане берут ваши профсоюзные взносы в оборот. На эти деньги вы же платите все да. время там свою пенсию и прочее, а вот уже бандиты вращают ваши деньги, строят на них казино, бледюжники, еще чего-то там, наркотики закупают и продают, и все у вас у всех хорошо. А политической власти у вас нет, вы только за деньги переживали. И вот забота о деньгах приводит вот к этим вот уродам, которые стоят у вас за спиной и крутят вас на причинном месте, как хотят. И чё ж вы не прочитали-то, хочется узнать.
А я бы дальше пошел. Посмотрите, у нас такая страна Франция, Бель-Франс, каковая, повторюсь, в определенный исторический момент при помощи этой вот профсоюзной борьбы дошла до очень высоких степеней общественного прогресса. Угу. Вот у нас генерал де Голль Францию возглавил на известном историческом отрезке, о котором мы уже упоминали, понятно, после Второй мировой войны. И он немедленно как-то стал сноситься с работягами, а работяги, кося лиловым глазом на восток, как бы намекали, что там есть Советский Союз, и мы хотим, чтобы было как минимум не хуже, чем там. Ну, а постепенно взяли и сделали, представляете, во Франции 7-часовой рабочий день. Ничего это в социалистическом Советском Союзе он 8, а в капиталистической Франции он 7. Опять же, это стало возможно только потому, что рядом был Советский Союз в качестве живого примера. Угу. Вот. Но как только Советского Союза не стало, вот все эти самые профсоюзные тред-юнионистские французские движения, которые вроде бы только что выторговали себе самые благостные условия работы в мире, оказались в известной субстанции, вот так по глаза, и у них там теперь все в порядке с переработками, со штрафами, не быстро, за 20 лет все открутили назад. До уровня 19 века.
Посмотрите, как по улицам французским скочут эти желтые жилеты, угу. как их бьют. Поинтересуйтесь, что они хотят, почему так долго хотят, почему не перестают выходить на протесты, как-то вот и чего добиваются в конечном итоге.
При том, что у них-то совершенно справедливые требования. Ну хотя бы как было-то верните, угу. но уже поздно.
Проехали.
Проехали, да, да. И вот, собственно, про мероприятия первоначальные. Мероприятия будут различны в различных странах, однако в наиболее передовых могут быть почти повсеместно применены следующие меры. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов. Высокий прогрессивный налог, отмена права наследования, ну, имеется в виду наследование средств производства, а не просто вообще наследование. Конфискация имущества всех иммигрантов и мятежников. Централизация кредита в руках государства посредством Национального банка, централизация всего транспорта в руках государства, увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню, улучшение земель по общему плану, одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия, соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению различий между городом и деревней, и, наконец, общественное бесплатное воспитание всех детей. Устранение фабричного труда детей соединение воспитания с материальным производством. Вот это первоначально то, за что надо бы на первом этапе бороться. Причём даже не важно, это у вас пока еще политического господства нет, и вы просто требования выдвигаете. Вот эти требования надо выдвигать, по мнению Маркса и Энгельса, в тот момент времени. Кстати говоря, тот момент времени, если все 10 пунктов пересчитать, абсолютно актуальны теперь, и теперь у нас все хоть сколько-нибудь прогрессивные, заметьте, социал-демократические, буржуазные политики, которые выступают за что-то хорошее, вот они выступают именно за это. Потому что невозможно, чтобы у вас транспорт был частный. Просто невозможно и все, потому что частный транспорт – это значит что? Извлечение нормы прибыли. А как значит что? Это значит, что у вас все дороже будет вообще, потому что у вас вообще все зависит от логистики. Мало произвести и продать, нужно еще довести до этого места. А там у вас есть клоп, и даже не один, которые просто вам все цены увеличивают. И у вас просто общегосударственная норма прибыли падает. Так может быть того?
Я, кстати, замечу два примера. Номер один. Прибыл когда-то давно в нынешней, так сказать, исторической перспективе в город Париж. И вот мы едем на болиде по Парижу, а там, у меня даже фотки где-то есть, ну, не найду, сейчас не покажем. А там вот дорога, а вдоль нее стоят светофоры. Такое чувство, что они, ну, через 20 метров стоят. Два ряда в одну сторону, два ряда в другую. Между двумя рядами, между, проложен лежачий полицейский вдоль.
Это чтобы вы не могли вот это вот делать?
Да, чтобы вот это. А правая полоса, она для автобусов и такси, для общественного транспорта. А ты, значит, вот в левом ряду, и через каждые 20 метров светофор, 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 блин. Это что такое? У нас мэр пидорас во всех смыслях, блин. Вот он, мало того, что там в задницу, так еще и его, посмотри, что учудил. Все делают для того, чтобы не давать ездить на собственном транспорте, чтобы ты ездил на автобусе, в крайнем случае в такси, если богатый, потому что там, ну, они едут гораздо быстрее. А потом город Нью-Йорк, а в городе Нью-Йорке там на улицу выходишь, только взгляд брось, там вообще только такси. Вот просто все забито этими желтыми машинами, а своих нет. Все меры.
Как и в городе Лондоне, кстати.
Так точно.
Там потому что в центре города очень мало частных авто. И, кстати, совсем нет джипов.
Приготовьтесь, да, приготовьтесь, потому что вот это вот, ваша собственность, транспортное средство, оно никаких вопросов не решает и не может решить внутри города, там все по-другому должно быть устроено, и вас силой заставят, потому что, начиная от того, что от вас, от козлов не проехать, и заканчивая тем, что вы деньги какие-то лупите, непонятные совершенно, все это удорожается со страшной силой, а вот в Советском Союзе было не так. И как-то эффективно работало, блин, может присмотреться в конце-то концов.
Да, и это же постоянный стон о том, что, господи, «Жигули» стоило в Советском Союзе каких-то невменяемых денег, да еще и в очереди нужно было стоять. Это государство вам давало понять, что в общем и целом вам «Жигули» не сильно нужны, а также «Волга» или, не знаю, там, шикарный лимузин «ЗИС». Они нужны только тем людям, которые вот без них не могут просто, им, от них работа от этого зависит. А вообще-то у нас такая система общественного транспорта, что ты везде доедешь быстро, без проблем.
Да, и я еще вдогонку.
И очень сильно дешево.
Еще вдогонку один, так сказать, наблюдательный момент, что когда по этой самой Франции ездили, вот озеро, например, а к нему нельзя подъехать, поставить машину, открыть двери, включить в музыку. Помыть машину, искупаться.
Собаку тут же.
Мангал, да. Мангал поставить тут. А есть места специально выделенные. Вот здесь вот стоит стол, вот здесь вот ты можешь развести огонь, угли там и всякое. Только здесь. В озеро нельзя. Либо оно не твое, либо туда просто нельзя. Ну и тут это. Первая-то мысль. У нас-то как хорошо. У нас-то как прекрасно, мы же везде можем поехать, везде расположиться, разложить шампуры там и все такое. А это временно. Потому что как только у вас образуется достаточное количество машин, вы засрете все озера, в которых будете мыть машину, вы выжжете вообще все своими мангалами, вы вот это, вы вот то, и вот с одной стороны свобода, а с другой стороны, а это недопустимо ни для природы, ни для чего вообще, и скоро и здесь все закроют, обратите внимание, все поделят, все закроют, и будете, вон уже в Москве, там эти, как их, места для приготовления шашлыков, вот 500 рублей за час, плати и сиди. И повторюсь, с одной стороны, автомобиль – это свобода, куда хочу, туда и еду, а с другой стороны, пошел ты со своей свободой, блин, вон тут в Купчино на кирпичный карьер, где у меня детство прошло, пойдешь, там на 10 метрах 15 проплешин от костров для шашлыков. Тебе кто разрешил такое делать вообще? Вот она, свобода-то, как хорошо получается.
Это потому, что тут все у нас решается диалектически, потому что у всего есть свое отрицание всегда. И разговор-то, собственно, Маркс-то ведет не про частный автомобиль, а про частные автотранспортные железнодорожные. Ну, там же у них все железнодороги были частные в это время, государственных просто не было. Так вот, надо было прекращать. Вон, смотришь на Асашай страну. У них не было ни одной государственной железной дороги вообще, они все были частные.
Все угробили. Вот. Все в рамках конкурентной борьбы угробили, все. Да. Автомобильные якобы выгоднее. Нет, не выгоднее, а угробили.
И в итоге у них теперь что? Оставшиеся железные дороги все государственные. Вот ведь как повернулось-то, а?
Необычно, да.
А у нас что? Видный либерал и, кстати говоря, крайне неприятный человек, но при этом человек очень умный, Сергей Юрьевич Витте. Он прямо писал, что прибыль можно извлекать до Урала из перевозок, а за Уралом прибыль извлекать уже нельзя, потому что там у нас сразу после Урала страны не будет, если мы там будем деньги зарабатывать. Ну, просто там будет стоить все столько, и оттуда, в свою очередь, все будет стоить столько из-за вашей частной прибыли, что можно будет смело вот так по Уралу все отрезать, и так проще выйдет. А там живите сами, как знаете.
Круто.
Если вы имеете в виду зарабатывать на перевозках деньги. Нельзя зарабатывать на перевозках деньги. Потому что это ущерб вообще всем.
Круто.
Ну и, конечно, все остальное, и экспроприация земельной собственности, и отмена права наследования – это все прямо одно к одному. Ровно потому что что? А ровно потому что землю, извините, вы сделали ту самую землю. Нет. Землю Бог сделал по-простому.
И больше не делает.
И больше не делает. Природа ее сделала. А значит, вы ее не делая, не имеете права ею распоряжаться как собственностью. Земля не может продаваться. Понятно, купить 6 соток под дачу. Угу. А может быть, просто тебе их выдадут, и ты построишь сверху дачу. Может, так лучше? Ты не будешь владеть землей. А право наследования какого-нибудь завода, ну, с одной стороны, да, это, конечно, там дедушка, например, завод построил, и вроде как внук должен им владеть. Точно так же, как дедушкиной зубной щеткой. Ага. Но это не зубная щетка, это средство производства, в изготовлении которого участвовал далеко не только дедушка. Там еще участвовали люди, которые добывают глину, которые жгут кирпич, из которого потом стены все эти сложили, там, видимо, какие-то архитекторы, инженеры, конструкторы поучаствовали.
Масса потом... народу, да.
А потом на этом заводе за зарплату пахали тысячи и, может быть, даже в пересчете на время миллионы человеко-часов, те самые человеко-люди, которые получали зарплату, а значит, ты получал прибыль, ну и твой дедушка и папа получали прибыль, то есть они... Работяг шваркали на ту самую прибавочную стоимость. Вот если посчитать цену этой самой прибавочной стоимости, завод уже не твой. Его уже оплатили целиком и с большим запасом. А если вспомнить еще людей, которые, повторюсь, за ту же самую зарплату добывали глину, жгли кирпич, клали стены. Ну, это такой творческий коллектив над всем этим работал, что оно просто не может тебе принадлежать. Вот дедушка сделал, он, дедушка, молодец ровно в том смысле, что он организатор производства. Это он придумал, где его построить, как построить, для чего построить и построил, в конце концов. Дедушка, молодец, а ты какое отношение к этому имеешь? Дорогой наследник.
Диалектически.
Ну, ты же его не строил. Почему не, ты
само
будешь,
собой.
Почему да, ты да, будешь да. им там распоряжаться? Кстати, еще подтверди свою квалификацию, что ты можешь хотя бы директором там работать.
Это важный момент. Да, это примерно как с нашей этой так называемой приватизацией, когда раздали не пойми кому все и сказали, что коммунистическая командно-административная система, она неэффективная, а вот эффективный собственник, вот он заработает, да. А он взял, получив в руки тракторный завод, оборудование распилил и продал на чермет китайцам, цеха снес и построил там элитное жилье. А где наши трактора? Хотелось бы задать вопрос. Ты тракторный завод брал, и, по всей видимости, это должно было выстрелить. И у нас трактора бы, как при Советском Союзе, такие. Там острили, что комбайн Дон, он одноразовый, вот сезон отработал, и на запчасти разбирайте. А ты, по всей видимости, какие-то мега-комбайны, мега-трактора должен был делать. Теперь вопрос. А если ты их не делаешь? А ты зачем это брал? Раз. А если ты не делаешь, то, может быть, пора отдать тому, кто делает и умеет этим распоряжаться, а если не хочешь отдавать, так, может, у тебя изъять надо, неважно как, в судебном порядке, еще чего-то, ты – это общенародная собственность еще вчера была, а сегодня это что, я должен радоваться тому, что ты еще один дом в Ницце построил, яхту какую-то купил, это зачем? Объясни. Даже с чисто капиталистической точки зрения мне вообще непонятно, как это у вас так работает.
У нас работает так, что у нас на душу населения самое большое количество элитных яхт теперь в мире.
Это должно радовать. Конечно. Наши патриотические чувства.
А мы, исходя из природного чувства ранга, должны быть счастливы просто.
Потому что мы.
Мы? Чем?
Где яхт больше всего? Да. Мы вот лучше вас уже на этом основании.
Да, ну и централизация кредита в руках государства. Это вообще уже в данный момент конкретно не актуальный термин, а термин выживания. Потому что тогда это было просто важно при Марксе. А теперь без этого вообще уже просто конкретно скоро будет не выжить. Потому что как только у вас еще и деньгами начинают торговать все подряд, ну это финиш. Потому что у вас от денег, ну так как мы пока еще про капитализм живем, вообще зависит то, как колеса экономики крутятся. И так, блин, не сахарно они крутятся с учетом эксплуатации человека человеком. Но когда у вас еще там есть прослойка, вот та самая прокладка в виде денег, на которой кто-то начинает зарабатывать,
да,
вообще ничего не производя, это просто вот взял уже даже не бумажки, а просто нолики, вот так вот перевел с места на место, и там у тебя 500 рублей с каждой тысячи, это того
образовалось.
И что, тебе-то, конечно, очень здорово. А людям, и самое главное, если уж мы сейчас про капитализм, экономики-то в итоге насколько хреново из-за тебя. Я понимаю, что на людей вам насрать, это все ясно. Но есть же общая экономика, от которой вообще все зависят. И Абрамович, и какой-нибудь Дизраэли, и прочее-прочее. Все зависят от общей экономики. И вот там у вас внутри напухают нолики. Просто потому, что вы ими торгуете.
Я бы даже опять с точки зрения капитализма сказал. Во-первых, банки, они для того, чтобы кредитовать производство в первую очередь. Для того, чтобы что-то производилось, продавалось, росло и пухло. Это раз. Во-вторых, вы точно работаете над повышением качества жизни, улучшением работы промышленности? Там нет.
Вы работаете над получением прибыли.
Да. И тут я бы к вам присмотрелся для начала. А вас кто этому научил? Вот эти вот ваши друзья из Америки и Европы.
А их кто?
А их-то кто? Не-не-не-не-не. Мы-то это, у нас же сияющий град. Рептилоиды. Это же сияющий град на холме, специалисты из которого вас учат работать вот так. А вы в производство-то вообще вкладываетесь? Нет. А сколько у вас процентов уходит там на обновление и замену оборудования? Нисколько, да? Вы вместо, опять-таки, тракторный завод где? Покажи, ёлы-палы. Подо что вы тут берете кредиты? Кто там с них наживается? Мне, вот рядовому гражданину Российской Федерации, в конце концов, где польза-то? Я, еще раз, я про капитализм, который вот даже он почему-то работает во вред родной стране. Это как у вас так получается, а?
А вот так, ну ровно потому, что банк, с одной стороны, это контора по аккумуляции неиспользуемых средств для применения их там, где нужно, прямо сейчас, где их не хватает, функционально. а по форме собственности он частный, а значит, у него задача не распространять деньги там, где нужно, а собирать их себе.
Да, да, да.
И... это контора для извлечения прибыли, как любая другая капиталистическая контора.
И извините, опять это самое. А вы твердо уверены, что вот эти люди, которым вы вот это вот доверяете, а это, ну, ладно, условно обозначим кровеносной системой страны. А вот эти люди берут и строят внутри кровеносной системы плотины, вставляют катетеры и кровь куда-то на сторону сливают. Это точно для государства полезно? Вот вы говорите про свободу. Предприниматель, банкир, он там как бросился нам счастье приносить, и всю кровь вылил. Куда? На Запад. И… А вы зачем ему разрешаете это делать? И дальше вопрос, а вот этот вот государственный тоталитаризм, когда все вот это возьмут и отнимут, это правильно или неправильно? Ну, либо вот у вас пустая шкура без крови и без мяса, лежащая на земле, либо здоровый организм, который бегает, прыгает, возможно, быстро, возможно, не очень, ну…
Тут очень важно посмотреть на самое главное, а то, конкретно с чего мы начали нашу сегодняшнюю беседу. Нет, не с Ильина. Начали-то мы, конечно, с него формально.
С фашистской рожей, блин.
Да, нет, надо посмотреть на то, за кем политическая власть находится, потому что, как мы уже говорили в прошлый раз, самый главный фокус капитализма в его последней стадии, империализма, это приватизация сразу государства. И вот если останется один монополист, который просто заберет все себе, и у него будет один банк, тебе вообще будет никуда не сунуться, он будет один, он может тебе выкрутить любую процентную ставку, все что угодно сделать и вообще, выкрутить,
да.
Выкрутить руки так, что опять же тебе деваться некуда, у тебя один магазин на всю страну, один банк на всю страну, одна железная дорога на всю страну, и все принадлежит одному, условно, не человеку, а одной, конечно, группировке. И все, ты никуда не денешься. И поэтому.
И тут твое сработает твое врожденное чувство ранга.
Да.
Ты поймешь, что это правильно, справедливо, и это лучшие люди, да?
Конечно. А если мы имеем в виду, что государство это что-то надклассовое, забудьте. Вся история нам рассказывает то, что как только появилось государство вообще как феномен, оно сразу было классовое. Государство это инструмент насилия в руках правящего класса. Задача пролетариата. Стать этим самым правящим классом, инструмент насилия забрать себе, так или иначе. Почему? Ровно потому, что пролетариат, то есть лёнарбайтер, наемный рабочий, это большинство населения. И раз у вас это будет так или иначе в пользу большинства населения, так может быть это вообще в целом лучше. Ну вот в целом. И понятно, ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, ни Сталин не имели в виду, что у вас сразу исчезнут частно-собственнические отношения. Такого просто не бывает. Родимые пятна, они иногда столетиями сходят. Точно так же, как родимые пятна феодализма столетиями сходили. И никто же не говорит, что вот рубильник переключили, у нас буржуазная эпоха.
Угу.
Как в цивилизации в компьютерной игре. Хорошая, кстати, была.
Отличная.
Вот. Да. Нет, так не получится. Мы исследовали капитализм, у нас капитализм, вот со следующего хода, такого не бывает, и поэтому и тут тоже останутся частно-собственнические отношения, но задача в том, чтобы кредит, деньги были в руках государства, каковое не надклассовое, а строго классовое, и просто не даст вам торговать деньгами, вот не даст и все. У вас кредит один, ровно есть один, в одних руках сосредоточенный. И там тебе дадут под ту процентную ставку, которая выгодна для всей экономики, какова будет научно высчитана. И никак по-другому вообще. А потом, если вдруг ты построишь завод, ну так получилось, было у тебя там, ну как положено, ты купил на государственный кредит яблоко.
Угу. Помыл его.
Помыл, продал, купил два яблока, потом у тебя умер дядюшка-миллионер, и ты построил завод.
Да.
Вот. Так вот, завещать ты его уже никому не сможешь, чтобы не наплодить новую кодлу олигархов у себя тут.
В корень смотрел.
Вот. Ну, дальше, конечно, общественное бесплатное воспитание всех детей и устранение фабричного труда, и кто бы мог сказать, что теперь это опять будет актуально, устранение детского труда. Что? Если бы об этом кто-то сказал в 80-е годы, ему бы вызвали скорую. Вот вызвали бы скорую и все. Потому что такого не может быть. Ребенок учиться должен.
Это была серьезнейшая проблема. Типа, когда ты, будучи там, например, старшеклассником, летом хотел пойти поработать на почту почтальоном, там, разнося что-то, это было крайне непросто. Все кричали, как это плохо. Ну что, невозможно работать 16.
Извините. Погоды у нас стоят нынче какие-то не майские. Говорят, самый холодный май за 25 годиков.
Неплохо. Продолжу.
Да.
Ну, кричали, что это плохо, что детям не дают заработать денег. Но как-то вот так, диалектически опять получается. Либо ты учиться будешь, либо работать. Как-то вот.
Не, ну, и учиться-то должен и воспитываться бесплатно.
Естественно.
Потому что дети – это главное средство производства в будущем. Потому что это те самые люди, которые средства производства будут производить, и на них потом работать. Если их не выучить и не сделать так, чтобы подавляющее большинство было здоровое и образованное, то дальше вот все, что вы делали, это вообще все зря. Оно в будущее очень плохо будет продляться. Кстати, применительно к нашей родной стране сегодня это как никогда актуально, потому что у нас за исключением 12-го, 13-го, 14-го, 15-го года у нас отрицательная рождаемость и прирост населения. Даже с учетом мигрантов у нас отрицательный.
Печально.
Вот. И дальше уже можно вообще про все вообще совсем не говорить, в смысле успехов. Какие-то успехи, безусловно, есть, но просто кто ими пользоваться-то будет дальше. Через 30 лет нас в два раза меньше станет просто, и все.
Если людей нет.
Да. Это ради чего все делается? Наверное, ради людей.
Наверное, ради светлого будущего.
Да. Ну а кто этим будущим будет пользоваться? Люди же должны этим пользоваться, правильно? А если их нет, может быть, это и не успехи вовсе. Может быть, у вас этот успех, конкретно этот успех, оплачен вот этими нерожденными людьми или не вовремя помершими. Может быть, так, так значит, это не успех никакой, а не удача, потому что все же от демографии пляшет всегда. Да, ну и в общем, вывод-то общий. Когда в ходе развития исчезнут классовые различия, и все производство сосредоточится в руках ассоциации индивидов, когда публичная власть потеряет политический характер. Политическая власть в собственном смысле – это организованное насилие одного класса для подавления другого. Если пролетариат в борьбе против буржуазии непременно объединится в класс, если путем революции он превращает себя в господствующий класс и в качестве господствующего класса силой упраздняет старые производственные отношения, то вместе с этими производственными отношениями он уничтожает условия существования классовой противоположности, уничтожает классы вообще и тем самым свое собственное господство как класса. На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Вот, собственно, это главная цель, какую исповедует вообще коммунистическое научное учение. То есть, завоевав господство как класса, первая задача пролетариата – перестать быть классом. Ну, ровно потому, что если мы классы уничтожаем, мы уничтожаем и сами себя как класс. Уничтожить как класс – это не значит всех вывести и мотыгами забить. Угу. Это значит, что у вас производственные отношения выстроятся так, что вы более не будете классом. Вот у вас был, например, кулака в колхоз, он жив-здоров, только он больше не кулак, и поэтому он как сельский капиталист, как класс исчез, он уничтожен как класс. Пролетариат является пролетариатом тогда, когда он в основном не имеет отношения к средствам производства и живет только с продажи своей способности к труду. Вот как только он завладеет всеми средствами производства в стране, как коллективный собственник, он сразу перестанет быть пролетариатом. В этом смысл уничтожения его как класса. Ну а так как у нас больше не будет классов, то и государство, как государство, инструмент подавления одних другими, исчезнет, и больше не будет никакого государства. Управление будет, а вот государственного феномена больше не должно быть. В этом смысл.
Интересно, а как же армия? Милиция.
Это социализм. Это еще не полный коммунизм. Вот при социализме, когда мы еще не закончили классовую борьбу, потому что как минимум есть добродушные соседи.
Вот я об этом.
Как минимум есть добродушные соседи. Вот тогда государство в руках пролетариата как инструмент насилия должно быть. Причем неплохо бы, чтобы лучше всех этот был инструмент насилия, самый хороший. А потом, когда происходит в мировом смысле, ну, по крайней мере, в основных странах пролетарская революция, так вам армия-то уже не нужна, вы с кем воевать-то собрались?
Кто на кого будет нападать и зачем?
Да. из цеха турбинных лопаток на металлоразливочный цех, что ли, пойдут войной, там, набить морды, ну как-то странно. Такого быть не может, потому что интересы-то у всех одни и те же. И там же сказана важнейшая фраза. На место старого общества с его классами и классовыми противоречиями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Вот, это важно. Ну и дальше, как к этому шли разные общественные силы в третьем разделе. Социалистическая и коммунистическая литература, а она появилась не при Марксе, вдруг кто не знает. И, кстати, практика-то социалистического и даже коммунистического жития не Марксом придумана и появилась не при Марксе. У нас первые государства, которые жили, конечно, в таком купированном с точки зрения развития производительных сил обществах, появились еще в античности. Угу. У нас прямо есть коммунистические государства в античности. Они существовали недолго, они были не всеобщими, но они были, нужно это признать. То есть практика уже была такая давным-давно. И элементы коммунистического, коммунитарного управления применялись, например, в тех же Афинах. Хотя это был самый богатый и, без сомнения, рабовладельческий полис Греции. Однако там невозможно было быть гражданином и не участвовать лично в управлении. Ты хочешь, не хочешь, там выборы, не выборы, тебя по очереди назначат улицу мести. Вот ты в этом квартале отвечаешь за подметание улиц в год этот, все. Как ты это будешь организовывать? Вообще не наша проблема.
Будь любезен.
Да, потом по очереди ты будешь вот так вот перемещаться по всем областям управления, кроме верховного главнокомандующего и заведующего финансами. Туда брали только толковых.
Это тебе не улицы мести.
Не, ну там в самом деле разбираться сильно надо. Вот. И в конце года, что ужасно, вот ты свою магистратуру закончил, угу. В конце года на Агоре даешь перед гражданами отчет, как ты мел улицу, сколько бабок потратил, сколько заработал, возможно, хорошо ли мел. По итогам тебя могли посадить в тюрьму.
Давай-ка посмотрим на твое поместье. Откуда у тебя деньги на него взялись?
Тимур и его команда.
Тимур и его команда.
Вот. И в итоге ты мог сесть в тюрьму за неправильное управление в ходе своей магистратуры, мог попасть на штраф, то есть за свой счет оплатить весь ущерб, который ты нанес. А если ты правил хорошо, ну, например, подметанием улиц, награда была достойная.
Будешь поощрен.
Аплодисменты. И даже могли подарить лавровый венок.
Благодарность перед строем.
Вот. Это максимум, что ты мог заработать. Это вот и есть настоящее коммунистическое управление. Понятно, в рабовладельческом полисе там 30 тысяч меньше, потому что только мужики такое могли делать. Да. Ну, скажем, 10 тысяч человек в этом участвовало, вот и все. Но это же оно и есть, блин, вообще-то. О чем мы говорим? Государства нет. Государство – это мы. У нас нет никакого государства над нами. Мы – это государство. И мы должны управлять. Опять же, хочешь ты, не хочешь ты. Свободное развитие каждого, свободное развитие всех. Если ты не хочешь, ты мешаешь окружающим, не надо этого делать, тебя заставят. Вот. И поэтому нужно посмотреть, как к научному, распланированному коммунизму, как теории, опять же, повторюсь, научной теории, коммунизм – это научная теория, а не просто так, подошли и Маркс, и Энгельс, и все их последователи. Потому что, повторюсь, все это, начиная с утопических социалистов, было задолго до. Угу. И вот, значит, реакционный социализм и раздел А – феодальный социализм. Ну, как звучит. Французская и английская аристократия по своему историческому положению была призвана к тому, чтобы писать памфлеты против современного буржуазного общества. О серьезной политической борьбе не могло быть и речи. Ей оставалась только литературная борьба. Но и в области литературы старые фразы времен реставрации стали уже невозможны. Чтобы возбудить сочувствие, аристократия должна была сделать вид, что она не заботится о своих интересах и составляет свой акт против буржуазии только в интересах эксплуатируемого рабочего класса. Она доставляла себе удовлетворение тем, что сочиняла пасквили на своего нового властителя и шептала ему на ухо более-менее зловещие пророчества. Так возник феодальный социализм, наполовину Похоронная песнь, наполовину пасквиль, наполовину отголосок прошлого, наполовину угроза будущего. Подчас поражающий буржуазию в самое сердце горьким, остроумным и извительным приговором, но всегда производящий комическое впечатление полной неспособности понять ход современной истории.
Плохо перевели. Получилось 4,5. Так не бывает.
Это известные остряки Маркс и Энгельс, как мы понимаем, шутили.
Смешно.
Потому что, опять же, кто не читал, вдруг все думают, что это очень скучно. Нет, что у Маркса, что у Энгельса, это иногда даже просто уморительно смешно. Даже самые серьезные научные работы типа «Капитала», если хоть чуть-чуть взять вот досуг подумать над строками, там просто шутка на шутке вообще-то.
Удивил.
Они все, что не касается математических формул, они там очень остроумно всегда пишут. Оба два. Ну, потому что умные люди чаще всего веселые.
Да.
Вот как некоторые. Да. Тут речь совершенно очевидна о том, что так получилось, что буржуазия во всемирно-историческом масштабе взяла власть. Вот, как пример, французская революция 30-го года июльская, например, приводится. И все, аристократии власти больше нету. А как же природное чувство ранга? Все только что хорошо было.
Да.
И вот они начинают обижаться. И вполне очевидно, так как люди-то почти все образованные, причем глубоко образованные, начинают толково докладывать, что буржуазии это очень плохо, вообще-то. Они все очень вредные. Вот посмотрите, только что не было у нас вот городской квартал, там нищета какая-то появилась. Это же всего не было-то при монархии. А тут где какой-то завод дымит. В рабочий квартал вообще зайти страшно, там сразу перо в бок получишь. Вот немедленно, если ты там не с района, еще за шмот предъявят, ну да, что-нибудь
красивый
такое.
Такой.
Да.
Говна на голову выльют.
И что самое удивительное, в обличении недостатков буржуазии аристократы, подвинутые от власти, очень часто бывают математически точны и прямо как энтомологи идеально все вскрывают. То есть плохо, 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 плохо. И правда, не поспоришь, плохо. Тут же вспоминается наш Константин Петрович Победоносцев, воспитатель Александра III и Николая II, как раз идеолог аристократической власти и яростный противник демократии, который как продвигатель отрицательной программы, эту программу, между прочим, описал железно, он не хуже Маркса с Энгельсом, пускай своими словами, описал недостатки буржуазии. Буржуазия плохо. Буржуазная демократия тоже плохо, это обман. Это он все написал. Там один маленький момент есть такой, маленький момент, что вот это все должно остаться, только быть в правильных руках, а именно в наших, как раньше это всегда было.
Да. Сообразно и богоугодно.
Да. Ну, нет, у нас-то в России оно уже было в руках аристократии, потому что в отличие, например, от Франции, где всем аристократам еще когда в Великой Французской революции права-то урезали и выкрутили им руки по-страшному, так что они даже при Наполеоне I-то не смогли все обратно себе получить, и вынуждены были жить уже совершенно по-другому. У нас-то как раз именно в том счастье и было для Победоносцева, что у нас сразу капитализм стали аристократы строить себе. И это неплохо бы сохранить вот именно в таком виде, как ему нравилось. Аристократия размахивала нищенской сумой пролетариата как знаменем, чтобы повести за собой народ. Но всякий раз, когда он следовал за нею, он замечал на ее заду старые феодальные гербы и разбегался с громким и непочтительным хохотом. Ну, да, дальше пояснение, что разыгрыванием этой комедии занималась часть французских легитимистов и молодая Англия. Легитимисты – это во Франции была такая партия, партия дворян-землевладельцев, которые вообще-то собирались восстановить династию Бурбонов всего лишь. Но как? Не так, как вот было раньше. То есть будет король, причем вот богоданный Бурбон, а кто еще, собственно?
Да.
Но не будет больше всех этих вот угнетений, притеснений, все будет очень демократично, точно-точно. Самое главное – сковырнуть эту самую буржуазную плесень, которая тут обсела все. И подменила, значит, рыцарский энтузиазм и мещанский романтизм миром чистогана. как это было написано в первом разделе, как мы помнишь, как мы помним. Ну, молодая Англия примерно то же самое, это в 40-е годы, как раз незадолго до написания манифеста, образовались такие же английские аристократы, которые, да, кстати, Дизраэли из их числа небезызвестный, будущий премьер-министр, которые собирались наладить, ну, конечно, нормальный монархический социализм. Друзья мои, Народом Сианук в Камбодже ровно об этом писал. Он же был, видно, социалист, Народом Сианук. Да. Не смотри, что феодал, аристократ и вообще король будущий, ну тогда принц. И тоже ему ничего не мешало. Самое главное, что забрать все себе, чтобы не было больше капиталистов, а все было у меня.
Толково.
А помочь в этом может только нищенская сумма рабочего класса, потому что их много, и их можно, например, для массовки куда-нибудь выставить. Они там кому-нибудь морду набьют, они же все бодрые. Если феодалы доказывают, что их способ эксплуатации был иного рода, чем буржуазная эксплуатация, то они забывают только, что они эксплуатировали при совершенно других, уже отживших обстоятельствах. Если они указывают, что при их господстве не существовало современного пролетариата, то забывают, что как раз современная буржуазия была необходимым плодом их общественного строя. Историческая справка в предыдущей части, как появлялась буржуазия и пролетариат. Собственно, почему? Как отрицание этих самых аристократов. То есть аристократы своей жизнедеятельностью спродуцировали наличие буржуазии. Угу. Ну, потому что им нужно, как минимум, им нужно было, во-первых, чтобы кто-то им доспехи делал руками, то есть работал, шикарные шмотки шил, замки строил, и неплохо бы, чтобы кто-то их еще там это кредитовал. Ага. Сами-то они этим заниматься явно не будут. Им некогда, у них досуг другой совершенно. Да. Ну и вот, получилась буржуазия. А если есть буржуазия, то тут же идет следующий круг отрицания, и появляется пролетариат. А аристократия вдруг в их бешеной дружбе буржуазии и пролетариат делается вообще лишним звеном, а просто уже не нужна.
Вы зачем?
Да. Вы тут зачем? И все, больше она как класс не нужна, и вот ее, значит, свергают, хотя и очень не сразу, потому что как мы вот за этим столиком прямо следили, за многочисленными разнообразными приключениями, так вот, начиная буквально с гуситских войн, пытаются эту самую аристократию свергнуть, и ничего не выходит, очень-очень долго. Да. Первые смогли только к концу 16-го, середине 17 века голландцы, вообще-то, а так вот до 19 века провозились. Кто где. Впрочем, они столь мало скрывают реакционный характер своей критики, что их главное обвинение против буржуазии именно в том и состоит, что при ее господстве развивается класс, который взорвет на воздух весь старый общественный порядок. Они гораздо больше упрекают буржуазию в том, что она порождает революционный пролетариат, чем в том, что она порождает пролетариат вообще. Ну, понятно, вы что делаете?
Да.
Прекратите, сейчас же и вас, и нас, всех уберут. Потому что для пролетариата, как мы понимаем, через некоторое время и буржуазия перестает быть необходимым условием развития общества. Потому что пока у пролетариата не было ни организации, самого пролетариата было чисто численно мало, пока пролетариат не имел опыта управления, буржуазия как организатор производства и аккумулятор необходимых средств была жизненно необходима. То есть ты можешь ее любить, не любить, но в 16 веке без буржуазии, да просто ты не осилишь этого самого производства. Вот не осилишь и все. А значит, оно объективно нужно. Ну, потому что производство-то нужно.
Да, да.
А значит, и буржуазия объективно нужна. Ну и все. На этом, собственно, уже можно дискуссию сворачивать. Но! В итоге-то получается, что буржуазия все реже и реже занимается непосредственно управлением и организацией производства. Часть буржуазии, причем огромная часть буржуазии, исходя из необходимости максимизации прибыли, начинает заниматься непроизводительной деятельностью, ну то есть торговать деньгами, например, или придумывать какие-то грандиозные аферы наподобие там, этих пирамидальных пирамид. Иногда на государственном уровне, наши ГКО, вспомните, пожалуйста, это, кстати, оно и есть, и жить с ренты, причем все чаще, чаще и больше они живут с ренты, превращаясь по факту в новых феодалов, то есть у них богатство не феодальным способом нажито, но вот есть семья, какие-нибудь Рокфеллеры или Ротшильды. Они же даже в списке Forbes уже не обозначаются.
Так много денег?
Ну, потому что в списке Forbes они же должны сами себя как-то заявить, правильно? Да, да. А они не заявляют, потому что эти деньги не могут исчезнуть. Ну и, соответственно, когда у тебя там... Когда вы думаете, что какой-нибудь Билл Гейтс или кто там сейчас, Безос самый богатый, у него там 40, 50, 60, там 80 миллиардов долларов, так он не богатый. Он богатый, но по сравнению с Рокфеллером его просто не существует вообще-то. Ну, даже и он, окей, это такие деньги, что они уже превращаются во власть сами по себе. А значит, это все превращается в новую аристократию, в новых феодалов, они опять делаются не нужны, потому что производство организуют, налаживают, строят не они. Даже если они и участвуют в организации производства, они вот как один человек, они там очень мало чего решают в физическом смысле. Угу. Этим занимается наемный работник. Ну, а раз наемный работник занимается этим всем, так значит, буржуазии просто тоже не нужна. Теперь. Поэтому в политической практике они принимают участие во всех насильственных мероприятиях против рабочего класса, а в обыденной жизни, вопреки своей напыщенной фразеологии, не упускают случая подобрать золотые яблоки. Тут в английском издании очень, очень красиво исполнено. Не упускают случая подобрать золотые яблоки, падающие с дерева промышленности. И променять верность, любовь, честь на барыш от торговли овечьей шерстью, свекловицей и водкой. Да, конечно, потому что если мы посмотрим на чуть-чуть более позднюю историю, а именно, ну давайте так, 20-х годов 20 века, то мы увидим, что все фашистские режимы, которые пришли к власти, пришли в тесном сотрудничестве с местными королевскими монаршими домами.
Кто бы мог подумать, а?
Да, ну кроме Германии, где просто уже не было монарха, но однако аристократы-то остались, именно они поддержали Гитлера. Кстати, видным поддержантом штанов Гитлера был Кирилл Владимирович Романов.
В этот грозный час, когда Германией и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма-большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение 24 лет, я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом способствовать по мере сил и возможностей свержению большевистской власти и освобождению нашего Отечества от страшного ига коммунизма. Владимир Кириллович Романов, 26 июня 1941 года.
Владимир Кириллович, конечно, не Кирилл Владимирович, Владимир Нет. Кириллович.
Прекрасный человек.
Прекрасный человек, да.
И многие поддержали.
Да. Он же давал им денег прямо, не он один, конечно, но один из тех, кто давал денег нацистам с удовольствием. У него в домике там многие встречались интереснейшие люди.
Я бы по отношению к этой замечательной династии применил известный анекдот. Стоило один раз трахнуть овцу,
да.
А тут не один раз.
О-о-о-о.
Всей гурьбой.
Всей гурьбой. А потомок-то, между прочим, вон с Франко
да.
яростно сотрудничал, дружил и все такое.
А потом еще друг друга. Да.
Да. Подобно тому, как поп всегда шел рука об руку с феодалом, поповский социализм идет рука об руку с феодальным. Нет ничего легче, как придать христианскому аскетизму социалистический оттенок. Разве христианство не ратовало тоже против частной собственности, против государства? Разве оно не проповедовало вместо этого благотворительность, нищенство, безбрачие и умерщвление плоти? Христианский социализм – это лишь святая вода, которую поп кропит озлобление аристократа. Фёдор Михайлович Достоевского читайте, пожалуйста. Он при всем том, что великий писатель, он был как раз певец того самого поповского социализма. Ну и, кстати, тут нужно пойти несколько дальше и сделать пару замечаний, потому что социализм про умерщвление плоти вообще никогда не говорил ничего. Социализм, наоборот, говорил про то, что должно быть больше ништяков, чтобы всем досталось еще больше и еще больше, и чтобы плоть была у нас в полном порядке.
Чтобы все были крепкие и здоровые.
Да, чтобы тело и душа были молоды. Вот о чем социализм. А поповский социализм – это тоже вещь такая интересная, потому что, несмотря на то, что это глупость явно совершенно, то мы видим в любом случае изрядное количество священников, которые даже теологию освобождения придумали в Латинской Америке и выступали реально делом на стороне социалистических движений. Однако теория эта, ну, совершенно ущербная, ну, ровно потому, что у нее нематериальные основания. вы можете быть прекрасными людьми и реально заниматься делами, за что большое спасибо, без всяких ёрничаний с моей стороны. Но если у вас тухлый базис философский, вы на этом тухлом базисе обязательно построите что-нибудь вроде Чили времен Альенде. Альенде прекрасный был человек и все делал правильно, кроме того, что он придумал договариваться с фашистами у себя внутри страны, каковы фашисты через некоторое время принялись его дворец из самолетов бомбить, потому что власть ты у них не забрал, дорогой товарищ. Не надо говорить про христианские какие-то основания, чего бы то ни было. Вы сначала власть заберите материально, а потом скажите, так хотел Бог.
Да. Deus vult.
Вот, вы посмотрите, как все здорово получилось. Если бы Бог не хотел, разве получилось как-то иначе?
Ты молодец.
Да. Дальше раздел о мелкобуржуазном социализме. Понятно, он коротенький, ровно потому, что и говорить там особенно не о чем, потому что есть всегда огромно на начальном этапе развития буржуазии, есть всегда много и очень много мелкой буржуазии, применительно к Германии, откуда оба два родом, это вообще был гигантский, просто гигантский класс людей, которые занимались мелкотоварным производством чего-нибудь, и у них была вполне очевидная боязнь, что у нас-то мелкотоварное производство, а рядом-то растет крупнотоварное производство. Вот какие-нибудь там сейчас крупы появятся, и они вокруг сожрут просто все. И поэтому нужно объединяться в ассоциации против них, антимонопольные комитеты создавать, всячески бороться. Но тут опять же у нас есть некая такая диалектика. Монополия – это очень плохо.
Несомненно.
Это смертельная угроза для мелкой буржуазии, потому что она сожрет в первую очередь мелкую буржуазию, а потом уже всех остальных. Но сначала-то мелкую буржуазию, и она что-то правильно боится. С одной стороны. А одновременно с другой стороны, ну скажите, а вот вы вот это замечательное всегерманское производство развивать будете у себя в гаражах и огородиках? Ну это же просто невозможно. Вы не разовьете на основе мелкого бизнеса вообще ничего. Вы какой-нибудь трансатлантический пароход Кайзер построите у себя в гараже? Ну нет, конечно. Тут нужны какие-то гигантские убер-цеха, железные дороги,
причалы.
Причалы, там доки размером с 5 футбольных полей. Вот тогда да, но это не есть результат деятельности мелкого бизнеса. Это невозможно сделать физически. Для этого нужна огромная ассоциация. Допустим, мелкие буржуа эту самую ассоциацию сделают и смогут построить все перечисленное. Так они сразу уже перестанут быть мелкими буржуа.
Да.
Они станут коллективным крупным буржуем. Ну, как, например, Боинг. Там вообще не поймешь, кто им владеет. Все по каким-то таким долям раздроблено. Однако это же не мешает Боингу быть одной из двух монополий, которые весь мир самолетами обеспечивает.
Да.
Вот Airbus, вот Боинг, а больше и нет никого.
Никого нет. А Аэрофлот вы угробили.
Аэрофлот вы за взятки, я уверен.
Естественно.
Угробили. Теплится еще какая-то промышленность авиационная в Южной Америке, там бразильские эти бомбардье всякие разные.
Хорошие, да. Она серьезно, там крепко стоит, да.
Да, но они, как мы понимаем, серьезная, настоящая конкуренция это ни Боингу, ни Airbus уже давным-давно не составляет.
Немножко в другом сегменте приходится трудиться.
Когда-то была замечательная, кто бы мог подумать, канадская авиационная промышленность. А там же, где Аэрофлот, ее просто нет.
Да, 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 да. Не, ну у нас-то точно. Это по наущению, за взятки и прочее. Когда читаешь, что 30% авиационного парка планеты Земля.
40.
40?
40.
Советские были. И все, вот вы точно капитализм строите? Я теряюсь просто. Как можно такое просрать? А вот так.
Да нет, это как раз очень даже запросто ровно, потому что если мы имеем в виду, что люди строят капитализм, то да, они строят капитализм. Для кого?
Да.
Для себя. Задача встроиться в уже существующие приличные страны. А для этого нужны всего лишь деньги. А заниматься вот этим Аэрофлотом, эти 40% волочь, вот что наращивать прикажете?
Да.
Сейчас это все сдам, и у меня уже прямо сейчас будет свой миллиард долларов. Мне вот так вот хватит.
Пилите станки.
Да, этого достаточно.
И продавайте заводы турбинных лопаток Сименсу. Все хорошо будет.
Да. И, собственно, мелкая буржуазия через это не может перешагнуть за свои классовые интересы, опять же, как класс И все разговоры о том, что надо оставить нам обязательно эту самую мелкую буржуазию, поддержка мелкого бизнеса, и в этом смысле у нас будет социализм, ну, ровно потому, что мы-то рабочих по-настоящему не угнетаем,
угу.
Нас самих вон угнетают.
Угу.
Это все благо глупость, потому что социализм – это про развитие всеобщей промышленности и сельского хозяйства, каковую невозможно сделать на мелкобуржуазном основании никак. Ну, мы на это напоролись во время нашей революции 17-го, ну, сначала 905-907, а потом 18-го года с нашим крестьянством, которое, по сути, после 1861 года уже де-факто и де-юре превратилось вся целиком в мелкобуржуазный элемент. А у мелкой буржуазии есть два связанных элемента внутри себя. Первый элемент – это то, что они пока трудятся, как трудяги на поле, они выступают как пролетарии, но потом-то, вторую половину дня, они должны это продать. И уже сразу после этого выступают как мелкие собственники. И наши народники совершенно этого не поняли, например, еще когда в 70-е годы 19 века ходили в народ, они знали лучше всех, как эта масса живет, потому что они это все видели, как образованные люди внимательно записывали. Но потом-то дальше что? Они же демократы, нужно спросить мужика, как он хочет жить.
Да, да.
А мужик тогда тут же и говорит: вот так же и хочу. Ну, вот у меня
только еще лучше.
Только не трогайте меня, самое главное, со вашими этими налогами, податями, не надо это все. Вот я сейчас картохи вам продам за ту сумму, за которую хочу, а вы потом гвозди привезите, не слишком дорого, из
города. Будет хорошо.
И вот на этом все наши отношения должны закончиться. Просто не приезжайте больше.
Видеть вас не хочу.
Да, это все замечательно для конкретного мужика. И более того, когда большевики сказали, что земля крестьянам, все, революция уже закончилась. То есть белогвардейцы победили, ничего не могли вообще сделать. А потом дальше вдруг крестьянам сообщают, что землю-то вам отдали, а торговать ты не можешь, потому что если вы будете торговать, города сдохнут просто.
Вот это поворот, сказали крестьяне, да.
Что вы задумали? Вот. И объяснить каждому отдельному крестьянину, что вот вы будете жить так же, как жили, ну, в смысле, той же формой собственности, общинной,
да.
Только вы будете обрабатывать не 150 полей, а одно, но в 150 рук.
Угу.
Вот что для вас-то изменится? Вам только легче жить будет.
Да, для сразу них, после кстати, этого. В плане легкости жития все изменилось просто космически. Если вчера там убиваться надо было, а колхоз – это, получается, практически завод с 8-часовым рабочим днем. Ну, понятно, там страда туда-сюда, но все остальное, там жизнь на селе радикально преобразила вообще.
Ну, это пришлось сделать, опять же, усилием более передового фабрично-заводского класса, потому что само крестьянство вообще не понимало, как это. И, кстати, пока им белогвардейцы не сообщили, что… Дорогие друзья, то, что вы нас поддержали на местах, конечно, очень здорово,
угу.
Но всю землю придется отдать мне. Ну, в смысле, я же твой барин же всегда был.
Тут кадр из художественного фильма «Особенности национальной охоты».
И крестьяне тут же наглядно поняли, что нет, слушайте, лучше все-таки с большевиками. Эти, по крайней мере, помещика не пытаются нам обратно вернуть.
Да.
Вот, это опять же, это вот мелкобуржуазная стихия. Вся наша народническая движуха, а потом и народовольческая движуха, она вся попала в капкан непонимания диалектики этого момента. Ну, в силу того, что они вообще диалектикой не владели. Тогда еще и у нас в России почти никто не владел. А они сделали совершенно неверные выводы, исходя из метафизического понимания текущей ситуации. Что мы же за мужика, да, это хорошо, мы за мужика. Мужика большинство населения, значит, мы за русский народ, и это тоже хорошо. Значит, нужно что сделать? Нужно точно узнать, как мужик живет, и сделать так же, но лучше. Все.
Достаточно.
Да.
Вот что значит отсутствие теоретической базы и правильного образования. Эти народовольцы вроде не дураки были, а поддишты.
Глеб Иванович Успенский, великий наш писатель, народник, просто по-настоящему великий, и крайне искренний, добрый, очень хороший человек, и писатель замечательный. Вот он, как мало кто в мире описал русскую нашу деревню изнутри, причем со всеми там и с кулаками, и с батраками, и с купцами, он там все написал по этому поводу, конечно, в художественной форме. Ну, пришел к такому выводу, что давайте сделаем так, чтобы мужик жил как мужик всегда. Ну, то есть ты хочешь это его адское существование законсервировать навечно, я правильно понимаю?
Но ну, вот, оригинальный подход.
Вот не сообразил он совершенно, что необразованные люди, совсем необразованные, то есть мужики, они не могли быть образованные, они не смогут выстроить ничего, в смысле блага для самого себя, кроме одного следующего шага. Вот следующий шаг – это то, чтобы у них помещики перестали забирать прибыль, чтобы всю прибыль они забирали себе сами. Угу. Вот этот шаг мужик может сделать.
Да.
А так как у него нет образования, дальше он программу выстроить уже не в состоянии. И Успенский, у которого образование было, тоже оказался почему-то не в состоянии.
Поразительно. Ну, в целом, наверное, ни с кем не общался, сам в себе
варился. Нет, много он как раз очень много общался, но дело в том, что, опять же, это же метафизическое наблюдение. Mm-hmm. Вот мы берем, описываем момент, причем описываем лучше всех.
Да. Yeah.
А на этом, собственно, все. Это такая эмпирика, ловушка эмпирики, она именно в этом.
Чисто наблюдатель.
Да. Дальше раздел замечательный истинный или немецкий или истинный социализм. Тут ровно о том, что немецкие философы и полуфилософы и любители красивой фразы жадно ухватились за французскую литературу социалистическую, позабыв только, что с перенесением этих сочинений из Франции в Германию туда не были одновременно перенесены и французские условия жизни. В немецких условиях французская литература утратила все непосредственное практическое значение и приняла вид чисто литературного течения. Тут речь о том, что это как раз, опять же, интересно для Маркса и Энгельса было очень, потому что в Германии образовалось огромное количество разнообразных социалистических течений,
угу,
которые вполне естественно перекликались с французскими, где там все пораньше возникло.
Да.
Но во Франции это уже была республика.
Угу.
Не один раз они там постоянно устраивали какие-нибудь революции. Да. То есть это то, о чем мы уже упоминали. А аристократии открутили все их права, насколько можно было открутить. И ни одна реставрация не вернулась в состояние Людовика исходное. И Марии Антуанетты.
Угу.
То есть к исходному уже ничего не вернулось. А это значит, что и у буржуазии, и у рабочего класса было больше прав и больше опыта совместной борьбы. То есть новая реставрация не приводила уже однозначно ни к чему прежнему, и можно было проповедовать вот ту самую французскую социалистическую теорию, которую проповедовали во Франции. Но как только ее принесли на германские земли,
угу,
вот понятно, там тогда было 150 княжеств, в каждом по своему монарху, ну и там крупная Бавария, понятно, если мы говорим, что все-таки часть Германии – это еще и Австрия, хотя австрийцы не согласны, но мы-то знаем, в Австрии император, в Пруссии король. Ну вот вот это все соединится, кроме Австрии, в Германскую империю во главе с кайзером. Так там же, ну, там монарх сидит.
Угу.
Там сидит монарх. Там вам не сработает ваша французская теория здесь. Потому что вам сначала нужно убрать монарха и всех его подручных, а потом с известными изменениями применять французскую теорию, а так как она неприменима, ну, весь этот самый немецкий социализм очень быстро превратился просто в литературные клубы. Они там сидели, читали французские книжки и писали свои.
Угу.
Гораздо лучше.
Да.
А к чему это гораздо лучше привело? И, собственно, почему оно было лучше французского социализма? А потому что немцы сказали, что у нас теперь будет не познание истины, а истинное познание. И не… Ну, тут Кант тут же помог,
да,
может, тогда давным-давно много чего написавший. И мы-то собираемся бороться не за счастье какого-то там пролетариата, ну или, например, буржуазии, если мы берем буржуазных философов, а за всех людей вообще.
Глубоко брали.
Вне зависимости от классовой принадлежности. Но это чушь из чуши, ровно потому что как только вы берете людей вообще и упускаете их отношение к самому главному в жизни человека, к производственным отношениям, вы берете человека как биологическое существо всего лишь. А человек это не просто биологическое существо, а еще и социальное существо. Потому что если он биологическое существо, то он просто животное.
Да.
И ничем не отличается от просто животного.
У нас много таких знакомых.
Иногда мы тоже превращаемся. Чисто для отдыха в такое.
Нет, нет.
Нет, нет, да и превращаемся.
В исходное состояние.
Потому что человек – это социальное существо, каковое свое биологическое продуцирует только в социальной среде, каковая на 100% зависит от производительных сил и производственных отношений. Вот если это упустить, то ты собираешься человека как животное осчастливить, то есть что, ему нужно просто много жрать и много спать,
миску бобового супа, а если хорошо себя ведет, то женщину на ночь. Тут недавно по Первому каналу внезапно показали художественный фильм «Мертвый сезон».
Ага, да, хороший.
Вроде с детства наизусть знаешь, а тут как в первый раз. Ты смотри. Все, что большевики говорили, все правда от начала до конца. Кто бы мог подумать?
Ну и дальше вывод. Истинный социализм становился таким образом оружием в руках правительств против немецкой буржуазии, то и непосредственно служил выражением реакционных интересов, интересов реакционного немецкого мещанства. Ну, как только, повторюсь, ты будешь бороться за человека как просто за биологическое существо, то вот засекай время, вот таймер ставь, как скоро ты перейдешь на позиции реакционного охранительства. Угу. Потому что тебе же правительство-то скажет, мы тоже за всех людей, ты не представляешь.
Угу.
Вообще за всех.
Да.
Потому что это самая главная иллюзия – это какое-то надклассовое государство. А какой иллюзии? И аристократия феодальная, и крупная буржуазия мечтает и продвигает ее. Мы постоянно прямо сейчас по телевизору слышим, что у нас вообще-то мы просто, ну, например, за Францию. Мы все просто за французов.
Угу.
Мы все просто за итальянцев. Кстати, мы все просто за русских. Почему? Да потому что мы французы, мы итальянцы, а мы русские. Все одинаковые. Нет, мы не все одинаковые. У нас есть некоторые различия. У одних есть 15 заводов,
да.
А у всех остальных нет.
Нет.
И поэтому не смотри, какой у тебя генетический код, у тебя объективно интересы разные. А поэтому вы тоже объективно разные. Как только вы начинаете выступать за то, что вы все одинаковые, то надо вспомнить, что первым слитно, монолитно и успешно такую политику применил некто Бенито Амилькаро Муссолини. Мы просто итальянцы, и все.
Да.
И именно поэтому мы лучше всех. У нас же Древний Рим был. Тут да. Же карта 5 века до нашей эры подъехала.
Эван,
посмотрите.
Как благообразно.
Все же наше.
Да.
Правда, потом пришлось перед Гитлером извиняться. Потому что он сообщил, что и немцев-то мы тоже фактически придумали.
Это уже перебор был, да.
Прекратите. Дальше раздел.
Извинись, шайтан.
Най-най-най-най-най! Дальше раздел о консервативном буржуазном социализме. Представляете, бывают такие тоже есть. Самое подходящее для себя выражение буржуазный социализм находит тогда, когда превращается в простой ораторский оборот речи. Свободная торговля в интересах рабочего класса. Покровительственные пошлины в интересах рабочего класса. Одиночные тюрьмы в интересах рабочего класса. Вот последнее, единственное сказанное всерьез слово буржуазного социализма. Социализм буржуазии заключается как раз в утверждении, что буржуа являются буржуа в интересах рабочего класса.
Вот ведь.
Это как раз, если что, программа Гитлера.
Ага, ага.
Что НСДАП, национал-социалистическая рабочая партия Германии. Почему? Так у нас есть Крупп, например, mm-hmm. есть фон Тиссен и прочие прекрасные парни, они фюреры на своем производстве, а фюрер значит вождь всего лишь. Я абсолютно точно внеклассовый, вождь всегерманского народа, и вы должны меня слушаться поэтому, а на местах я же не могу везде оказаться, правильно? Вот у вас свои фюреры есть, и они действуют только в ваших интересах.
Глубоко.
Это крайнее выражение вот этого буржуазного социализма, которое неизбежно может привести к нацизму.
Ловко придумано.
Ну и, конечно, критический утопический социализм и коммунизм. Тут мы должны и Сен-Симона, и Фурье, и Оуэна, и Гракха Бобёфа вспомнить, настоящих потрясающих людей. Но тут критика ровно в том, сами почитайте, раздел небольшой, критика ровно в том, что он именно что утопический. То есть он научно не разработан, там просто все хорошее должно быть хорошим. Почему? Да потому что оно хорошее.
Понятно же.
Но... Понятно, да. Тут опять можно наших народников вспомнить, которые говорили, что вот это все происходит так ужасно и не здорово, потому что так все же не образованные. Вот мы, посмотрите, мы книжки правильно почитали, все поняли, и теперь мы хорошие.
Да.
Нужно сделать что? Чтобы все эти книжки прочитали. И тогда точно все будут такими же хорошими, как мы.
Я когда маленький был, считал, что человеку достаточно послужить в советской армии, чтобы он резко поумнел. Оказалось, нет, блин.
И тут же у нас одновременно с нашими народниками и либералы выступали также. Например, Жемчужников, который один из создателей Козьмы Прудкова. Двоюродный, кажется, брат Алексея Константиновича Толстого.
Не самый тупой гражданин.
О, это потрясающий поэт вообще, умница. И он, что называется, либерал здорового человека. Потому что он, в отличие от современных либералов, страдания этого народа видел, описывал и им чудовищно ужасался. Но дальше у него был вопрос, ведь это побороть можно только демократией, а почему у нас не выходит? Так опять же, потому что все неправильно учились.
Ага.
И если всем вот просто рассказать как надо, все тут же поймут, как я понял, и станут хорошими.
Есть совсем страшный пример. Религия под названием христианство, которая любовь. Вот у немецких нацистов было на пряжках ремней написано.
Вот Митунс.
С нами Бог. Какой это был Бог? Хотелось. Неужели Иисус Христос? Неужели католические эти или кто там у них, эти как их, мракобесы их, отправляли их в бой с именем Господа на устах? Да, ты смотри, как интересно повернулось, а? И в 20 веке вот под такими лозунгами «С нами Бог» вы устроили самую кровопролитную войну в истории человечества. А казалось бы, все Евангелия читали, а? Смотри.
Это, кстати, про поповский социализм. Оно тоже вот ровно про это, то, о чем мы чуть-чуть раньше говорили. Оно так работает.
А победили их почему-то безбожники. Интересно, на чьей стороне был Господь? Тут тоже интересно.
Пролетарский Аллах.
Да.
Выступил.
И не только он.
На правильной стороне. Да. Ну а высшим выражением, конечно, утопического социализма в практическом применении стали фаланстеры и home colonies английские, ну то есть домашние колонии, так называемые, где Оуэн и Фурье своих, так сказать, последователей применяли. У нас Горький Максим этим занимался активно. То есть что, там нужно коммуну организовать?
Общину.
Да, общину, кибуц.
Да.
И зажить.
Все будет прекрасно.
Одним слитным трудом, все, значит, поровну делить, по трудовому вкладу рассматривать, общая собственность, все хорошо. Одна ровно, блин, проблема, что у тебя внутри-то все хорошо, то есть ты там можешь даже завести именно настоящие 100% человеческие отношения, но так как ты живешь-то при империализме, ты продукцию своей общины вынужден будешь на рынке продавать как капиталист. И таким образом снаружи ты будешь действовать как капиталистический хищник, угнетая всех окружающих.
А как же?
Ну, то есть, иначе вы или погибнете и перестанете быть вообще, то есть вас в конкуренции разорят, или вы сами кого-нибудь разорите.
А это наоборот хорошо.
А это как-то да, как капиталистическая единица, ты действуешь себе во благо, но как человек, который пропагандирует коммунизм, что-то это не очень как-то выходит. Ну, если ты прямо своими руками обездоливаешь людей. В это взаимоотношения, если ты включишься по-настоящему, у тебя коммуна очень быстро перестанет быть коммунной, как и получилось в итоге.
Да.
Поэтому, конечно, утопический социализм – это очень хорошо, ровно потому, что в 18 веке такой, или там, в 16-м, например, как там Томас Мор писал, такое уже просто придумать, это же сейчас тебе с ясно неба молния на макушку, неспосланная Архангелом Михаилом свалит, а что-то просто про такое подумал. Однако нет, подумали, и за 200 лет, за 200 лет сформировали научную теорию всего лишь, сначала просто придумав это дело. Поэтому на своем историческом отрезке, так Бобёв – это просто великий человек по-настоящему, нужно про него как-нибудь ролик будет запилить. Просто проблема в том, что когда младенец сосет себе большой палец ноги, это прикольно. Когда это делает 30-летний мужик, это уже что-то не очень. То есть нужно расти. Маркс к этому и призывал. И что удивительно, повторяюсь, до конца 19 века это просто не все понимали, уже прочитав эту книжку.
Угу.
Вот Горький эту книжку читал и занялся тем же самым, что и Оуэн. Как так? Вроде не дурак же Горький-то, кто угодно, только не дурак. К сожалению, вот эта общественная практика доходит не сразу, не до всех, даже невзирая на наличие мануала.
Угу.
Ну и последний, самый короткий раздел – отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям. Коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, но в то же время движение сегодняшнего дня… Но в то же время в движении сегодняшнего дня они отстаивают и будущность движения вообще. Это применительно к практике текущего момента. Это вся весь раздел, полторы странички, он именно про то, как вот все это теоретизирование применяется конкретно тогда на практике. Во Франции в борьбе против консервативной радикальной буржуазии коммунисты примыкают к социалистической демократической партии, не отказываясь, тем не менее, от права относиться критически к фразам и иллюзиям, проистекающим из ее революционной традиции. В Швейцарии они поддерживают радикалов, не упуская, однако, из виду, что эта партия состоит из противоречивых элементов, частью из демократических во французском стиле, частью из радикальных буржуа. Среди поляков коммунисты поддерживают партию, которая ставит аграрную революцию условием национального освобождения. В Германии, поскольку буржуазия выступает революционно, ну, понятно, против монарха, коммунистическая партия борется вместе с ней против абсолютной монархии, феодальной земельной собственности и реакционного мещанства. Но ни на минуту не перестает она вырабатывать у рабочих, возможно, более ясное сознание враждебной противоположности между буржуазией и пролетариатом, чтобы немецкие рабочие могли сейчас же использовать общественные политические условия, которое должно принести с собой господство буржуазии как оружие против нее самой, чтобы сейчас же после свержения реакционных классов в Германии началась борьба против самой буржуазии. В этом моменте все меньшевики должны были уже идти топиться. Ну, потому что меньшевики-то у нас рассказывали в родной нашей русской революции, что так как уже свергнута монархия, то на этом стопе. Потому что ну, у нас же и уже буржуазная революция произошла, а ведь мы же именно про то, чтобы монархию свергнуть. И вдруг выяснилось, что социал-демократы, меньшевики, которые выступали за интересы рабочего класса, ну, по всем своим писаниям, там и Чернов, и Мартов, и кто угодно, оказалось, что они вот сейчас буржуазию поставят, и все. А рабочий класс?
Давай, до свидания.
Сейчас, погоди, сначала мы построим настоящий хороший капитализм. Вы внутри капитализма наборитесь от души там со стачками, забастовками, штрейкбрейхерами, мафиози. Лет через 200 вы натренируетесь и будете делать тогда уже свои социализмы.
Прикольно.
А Маркс прямо писал, что это движение поступательное в современных условиях, когда у нас уже, вдумайтесь, уже в основании всех развитых стран давно капитализм. Поэтому, если у нас просто есть еще прогнившая и полуотгнившая феодальная надстройка, вот ее можно сковырнуть в союзе кем угодно, она потому что в самом деле смертельную опасность представляет. Вот ее нужно сковырнуть, но это же не значит, что на этом нужно останавливаться. Нужно сразу делать немедленно социалистическую революцию против буржуазии, потому что буржуазия вас кинет. Неминуемо кинет. И, кстати говоря, парни оказались совершенно правы, потому что вот-вот прокатится революция, серия революций 40-х годов, весна народов, и что бы вы думали, 100 из 100 попаданий буржуазии кинуло всех своих, так сказать, союзников, которые на самом деле были попутчиками, а потом еще немножко лет пройдет и будет Парижская коммуна, когда буржуазия, только что французская буржуазия, только что просравшая вдребезги войну с Пруссией, вступит в союз с пруссаками, чтобы подавить Парижскую коммуну. Эльзас, Лотаринги, да забирайте. А потом французским работягам будут рассказывать, что нас унизили. Тысячелетние земли Франции в руках немецкого варвара.
Мерзких бошек.
Кстати, а вы готовьтесь брать уже винтовку и идти отбивать. То, что мы просрали, чтобы вас, немцы, помогли убить.
Прекрасно. Не просто так. Вот раньше были большевики и меньшевики, как некое политическое, так сказать, движение. А теперь меньшевик – это представитель сексуальных меньшинств. Не просто так такое перерождение произошло. Конкретизировались.
Да. Тут дальше ошибка вышла историческая у Маркса и Энгельса. На Германию коммунисты обращают главное внимание потому, что она находится накануне буржуазной революции, потому что она совершит этот переворот при более прогрессивных условиях европейской цивилизации вообще, с гораздо более развитым пролетариатом, чем в Англии 17 века и во Франции 18 века. Немецкая буржуазная революция, следовательно, может быть лишь непосредственным прологом пролетарской революции. Это 40-е годы. 47-й год это писалось, в 48-м издано. Тогда Германия, ну вообще германские земли находились на страшном подъеме. Уже тогда находились на страшном подъеме. Во-первых, и во-вторых, они были, ну, самое главное, они были очень легко революционизируемы, потому что они являлись, внимание, несмотря на уже имеющееся бурное развитие, самым слабым звеном в череде европейских буржуазий. А где слабое, там оно и рвется. А потом так получилось, что эта Российская империя стала тем самым слабым звеном, потому что Германия её очень сильно обогнала, буквально вот так, и провалось именно у нас в итоге. Поэтому, когда мы говорим, что это историческая ошибка, вызванная конкретным наблюдением. Вот прямо сейчас оно выглядело именно так. Про Россию в это время, в смысле буржуазной революции, даже буржуазной революции, говорить было невозможно, потому что у нас только-только вот она вообще нарождаться-то начала, эта самая буржуазия.
Я бы сказал, Маркс и Энгельс ванговали, но не угадали.
Да.
Так бывает,
да.
Это прогноз, да, можно ошибиться.
Однако, ошибившись по форме, они не ошиблись в сути, о чем мы написали вот конкретно, что это только может быть непосредственным прологом пролетарской революции. Так и получилось в итоге. У нас революция случилась, а потом весь глобус наполовину так взял и покраснел.
Заполыхал.
А вторая половина, глядя на все это, вынуждена была немедленно своим работягам давать очень много прав, возможностей и поблажек. Поэтому в данном случае они были совершенно правы. Одним словом, коммунисты всюду поддерживают всякое революционное движение, направленное против существования общественного, существующего общественного и политического строя. То есть монархии в тот момент. Во всех движениях они выдвигают на первое место вопрос собственности как основной вопрос, независимо от того, принял ли он более-менее развитую форму. Сначала всегда собственность на средства производства, а потом, вы уж давайте расскажите мне про христианство свое, про свои традиционные или нетрадиционные ценности. Сначала надо выяснить, кому будут принадлежать заводы и земля. А также банк. А вот потом можно будет сказать, что мы боремся за права эгеев, черных, белых, эгегеев. Это все такая косметика по сравнению с основным вопросом, что если вы мне про косметику сначала рассказываете, 99% вы меня хотите обмануть. 1% вы дурак. Я в основном всех все-таки априори умными, как минимум не глупее себя.
Пока они себя не проявят.
Да, поэтому вы меня обмануть собираетесь.
Кидалово.
Да, ну или все-таки есть вариант, что вы просто болван. Наконец, коммунисты повсюду добиваются объединения и соглашения между демократическими партиями всех стран. Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного неспровержения существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям в ней нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь большими буквами. Все.
Финал. Смотри, какая маленькая книжечка, а какая содержательная и полезная.
Так да, я повторюсь, это удивительная история, когда, в общем-то, очень молодые люди, по нашим понятиям, вообще пацаны, смогли, используя еще не до конца разработанную, но в корне уже верную, в сути верную теорию, прозреть будущее по-настоящему на века.
Да. В моем детстве у отца моего, царство ему небесное, была замечательная шутка по любому поводу, когда надо было глянуть в какой-нибудь справочник и всякое такое, папа всегда говорил: «Обратимся к Марксу».
Да.
Звучало страшно смешно, а на деле не смешно, нет, надо к первоисточникам, вот были умные люди, прозревшие все вперед. Читайте, граждане, читайте, образовывайтесь, не будьте как народники.
Да, хорошие люди, к сожалению, могут тоже очень сильно заболеть. заблуждаться, а потом из своих заблуждений отчебучивать такие фокусы, что только это, потом только это.
С помощью потом совершенно правильных этих законов логики. Да, да. Из неправильных предпосылок. Спасибо, Клим Саныч. Да. Еще раз читайте книжки. На сегодня все.